Отец мой небесный, Господь Бог, я благодарю Тебя и славлю за этот прекрасный чудный день, где-то когда Ты вновь нас всех собрал, чтобы мы могли вместе поклониться Тебе, прославить Тебя. Господь, спасибо Тебе и прошу и молю, Господь, благослови каждого здесь, кто знает Тебя, кто ищет, кто не знает Тебя. Благослови и очисти, Господь, мой, своей кровью, Господь, подготовь наши сосуды для того, чтобы слышать Тебя. Я прошу и молю во имя Иисуса. Аминь. Присаживайтесь. Сегодня благословенный день. Воскресный день, праздничный день, он особенно знаменателен для каждого верующего, да? Сердце стремится, ноги стремятся, мысли стремятся прийти в Дом Божий вместе поклониться. И это особое время, когда Господь особенным образом изливает свои благословения в наши сердца, в нашу жизнь, на тех, кто рядом с нами, через нас. Оно так было не всегда. К сожалению, так было не всегда и не во все времена. Было когда-то определенное место, определенное время, определенные принципы, определенные стандарты, куда надо было прийти, где было место поклонения Богу. Читая Слово Божие, мы знаем, что Бог избрал для этого места Иерусалим, где был храм, учрежден определенный закон, и где Он собирал своих детей, свой народ, несколько раз в году, для того, чтобы они вместе могли поклониться Ему, принести Ему жертвы, достойной той чести, которой по праву является Господь. Это был центр всего мира, где люди могли прийти поклониться истинному живому Богу. И прежде чем я начну проповедь, я хотел бы сначала прочитать стихотворение. То место, которое Господь избрал, то место, куда люди стремились, шли, желали найти Бога, встретиться с Ним в общем поклонении, храм Божий, во что оно может превратиться. Религия от смерти не спасает и не ведет к подножию креста. Религия не любит, убивает. Она распяла Господа Христа. Она бездушна, черства и сурова. Бесцеремонна, мертва и пуста. Ей чуждо исцеляющее слово. Любовь святая ей не та. Религия по душам всем шагает и рубит беспощадно всех с плеча. Не учит, не лелеет, не влияет, а выступает в роли палача. Религия бессовестно, жестоко, сплетает ложь и истину клеймит. Хоть выступает голосом пророка, не чувствует, когда душа болит. Религия позорит и порочит любого пилигрима на пути. Хотя взывает тоже «Авва, Отче!» Зияет там, где надо бы светить. Религию, прошу вас, не ищите. Найдите веру, что дарует жизнь. А вы в Иисусе душу обнажите, кто даст свободу от греха и лжи. Живая вера воскресает в сердце и обновляет дух наш изнутри. Живая вера – милость по соседству, преображая все животворит. Живая вера окрыляет души, несет с небес целительный бальзам и, обнимая всех в любви, не душит, а исцеляет от глубоких ран. Живая вера – действие от Бога. С любовью, с пониманием, в чистоте живая вера приведет к чертогу, по слову, без прибавок, в полноте. Живая вера – это радость свыше, сходящая в подарок от Отца. Кто верой существует, любит, дышит, блаженным будет царствие без конца. Живая вера – праведность и сила. От Бога в благодати через Христа. Живая вера небеса открыла для грешных у подножия креста. Вот такое стихотворение я выбрал для того, чтобы сегодня сказать вам свою проповедь. И тема можно выразиться название, как кому лучше, это катастрофа личной религии. Можно назвать катастрофа собственной религии, катастрофа ложной религии. И поводом послужила у меня встреча и общение с одной, ну, уже не молодой, но еще девушкой, которая очень страстно начала мне излагать свое вероисповедание, свою веру, свои жизненные усмотрения. Она так страстно рассказывала, что она знает, что высшее существо существует, и я верю в это. И она рассказывает о своих принципах, о своих стандартах, как жить. И тут же она начинает мне изливать свои проблемы, с которой она сталкивается, с которой сталкивается каждый человек. Потому что в жизни, который человек делает свою религию, который идет ложной религии, он никогда не может достичь счастья. Он ищет радости, но поступает в тупик. Он ищет мира, желанного мира. Но внутри идет бунт, война идет. Я думаю, сталкивались, может быть, из нас каждый, когда мы теряли мир в сердце, теряли покой, ту радость, которую дает Христос. Знаете, это состояние вот честно, просто-напросто катастрофически угнетает. Знаете, ничто не может изменить и забить ее. Ни прекрасное кушанье, ни телевидение, ни поездка куда-то, ни встреча с кем-то. Ничто не может. И тебе уже ничего не надо. Тебе хочется никак чего-то достичь, чего-то получить. А хочется вернуть вот тот мир, ту радость, которая у тебя была потеряна. Больше всего хочется. И в Библии есть место, на которое мы немножко сейчас порассуждаем, которое открывает. Отчасти приоткрывает, почему это происходит. Что может произойти? Каковы последствия, когда человек начинает создавать и созидать и утверждать собственную религию, свои принципы, свои догмы. Как в стихе сказал, хотя взывать можно Ава, Отче. Откроем Евангелие от Матфея, 23 главу, и прочитаем с 37 по 39 стих. А можно, да? Миша, Евангелие от Матфея, 23 глава, 37-39. Когда-то, произнося эти слова, в зале всегда начиналось движение листов бумаг. Всегда Библию начинали открывать, сейчас все приходит больше в сферу электроники или вообще. Ну ладно, как бы оно ни было. Давайте прочитаем. С 37 по 39 стих. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями, избивающий пророков и камнями, побивающих посланных тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст, ибо, сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликните, благословен грядый во имя Господне. Вот такое место я избрал. Вообще, вся 23 глава, у кого будет возможность, почитайте, посмотрите, углубитесь, посмотрите, она очень полезна и назидательна для жизни каждого верующего человека. Она очень полезна не просто с целью пополнения своего духовного багажа, нет, она полезна для того, чтобы не попасть в то ужасное положение, в каком оказался город Иерусалим, нация Израиля, которую услышали вот эти слова от Господа нашего. «Се оставляется дом ваш пуст». Все то, о чем мы сейчас прочитали, происходило в последнюю неделю служения Иисуса Христа, когда Он пришел в Иерусалим. Все прекрасно началось с тех же слов, которыми Иисус Христос закончил. «Благословен грядый во имя Господне». Весь народ вышел и встречал его. «Осанна сыну Давидому! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна вышних!» Все чудесно. Они постилали одежду, они радовались, они восклицали. Затем дальше продолжалось очищение храма. Господь очищал его, выгонял то, что не должен быть. Потом Господь исцелял больных. И вместо какой-то восхищения или радости, или удивления, сегодня уже касалось, каких чудес мы ищем, что хотели бы увидеть, но другое не замечаем. И вместо этого мы видим реакцию. Реакция это было негодование и возмущение. Не простого народа, а религиозной правящей элиты. Вот это то самое. И тяжело те, которые ждали, те, которые знали, те, которые изучали, те, которые проповедовали, и в них начало возникать возмущение и негодование. Мы уже касались некоторых глав, некоторых стихов уже из Евангелия Матфея. Сейчас немного продолжаем. И на тот момент, это неделя последняя, это мы сейчас знаем, тогда не было для других известно. Сатана стремился приложить все свои силы, все свое коварство, все для того, чтобы отвратить и подорвать народ, доверие Иисуса для народа, перед народом. Он стремился всеми способами опорочить Иисуса Христа. Он хотел, чтобы тот народ, который был врагом, отрекся от него, отказался от него. И вот Иисус произносит эти слова. Он не стремился, встречаясь и проповедуя там, не стремился людей унизить. Никогда не видим, когда он кого-то упрекал или что-то говорил. Он стремился, наоборот, открыть, приоткрыть их глаза и показать их положение. Показать их трагический конец того пути, на который они встали. Куда они стремятся, к чему они стремятся. Он хотел им показать трагический конец той религии, которую на тот момент они уже утвердили, в которой они уже укоренялись, в которой они уже накатали такую колею, что ни один дождь не может уже размыть ее. Ее надо просто-напросто менять. И те слова, которые мы сейчас прочитали 2000 лет назад, произнесенные Иисусом Христом, они точно так же актуальны сейчас. Они точно так же звучат каждому из нас. Каждому из нас. Это не только к нации израильской. Иисус Христос обращается сейчас. На протяжении всей истории Он обращается к каждому. Он говорит каждому человеку. И от понимания того, что мы читаем, от понимания тех слов, которые мы сейчас слышим, от той реакции, которая будет, помогает избежать многих и многих проблем. Многих и многих проблем. А самое главное, того положения, в котором оказалась израильская нация. На тот момент он говорил Иерусалиму. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица, собирая птенцо своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст. Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликните, благословен гряды во имя Господне. Это последние слова, когда Иисус Христос обращался к вождям религиозным, к израильскому народу. Дальше, впоследствии, 24 глава, дальше он уже общался только со своими учениками, только к ним обращался, только с ним давал определенное наставление. Его слезы при въезде в Луке в 19 главе написано, когда он подъезжал к Иерусалиму, он заплакал. На его глазах появились слезы. Это у Бога. У него появились слезы. Здесь он дважды говорит «Иерусалим, Иерусалим». Его двойное повторение всегда, вот его такое отношение говорит о сердце нашего Господа Иисуса Христа, о том состоянии, в каком оно было. Ведь это место, это не то, что сейчас мы можем собраться дома, можем идти сюда, в другой храм пойти, в другое место собраться помолиться. Было одно единственное место, избранным Богом, благословенное им, для того, чтобы прийти туда могли люди поклониться Ему. Местом благословения для всех людей, не только для верующих. Мы читали, да, как Соломон просил, когда благословлял ему храм. Если, говорит, неверующий придет и попросит во имя Твое, то сделай ему, чтобы знали, что есть один Бог, один единый Бог над всеми в Израиле. Но вот место источника мира и благословений на протяжении всей истории, читая, изучая, мы видим, что Иерусалим, израильский народ, постоянно восставал. Постоянно восставал против своего Бога. Он создавал и утверждал какие-то, стремился свои принципы поклонения, свои какие-то догмы старался довести. Когда-то Бог говорил, когда вел израильский народ, и мы читали, что народ трепетал. И вот пришло время, когда Господь Бог, когда Бог сам лично сошел на землю, принял образ раба, пришел туда, пришел к своему народу, чтобы не ему поклонились, а чтобы послужить миру этого народа, миру этого дома. И мы читаем, они отвергли его. 1 Иоанна в 11 стихе написано, пришел к своим, и свои его не приняли. И вот слова, которые произносит Иисус, Иерусалим, Иерусалим, полны печали. Иисус скорбит. Я думаю, это слово одно из тех слов, которые уместно именно в этом месте. Он скорбит не только из-за того, что тот народ, который проповедовал, который изучал его, который поклонялся ему, отвергли его, отвергли долгожданную мессию, отказались от того блага, которое Господь стремился принести своему народу и другим людям через них. Он скорбил от того, что ожидает Иерусалим в ближайшем будущем. Мы все знаем, что через несколько десятков лет Иерусалим был стерт с лица земли. Храм был стерт. Народ израильский был просто-напросто, практически его не было, как нации определенной. Сатана на тот момент, он стремился и сделал, исполнил все, что он хотел. Уничтожит избранный Божий народ. Потому что он знает, что у Бога есть определенные связи, определенные отношения к своему народу, что будет когда-то время, когда израильский народ вновь придет к Господу. И то, что Иисус Христос здесь говорит, это не просто обида. Знаете, так вот иногда человек обижается. Но мне не понравилось, как меня приняли. Я столько хорошего для вас сделал. Я так старался, так стремился, а вы такое отношение. Ну все, больше не хочу, я ухожу и оставляю вас здесь. Разбирайтесь, как хотите. Нет. Бог не одну сотню лет пытался войти в жизнь этого народа, чтобы они могли изменить свои принципы, изменить свою жизнь. Он неоднократно и защищал их, и неоднократно стремился исправить их, отдавая их в плен, чтобы они в очередной раз могли обратиться к нему в трудных ситуациях. Он посылал природные катаклизмы для них, чтобы они могли вновь задуматься, что есть Бог, который избрал их, к которому они должны обернуться. Он благословлял их. Он дарил им благо. Он стремился все самое хорошее для них. Он дал им закон. Он дал им обетованные земли. Он учредил храмовый институт. Он избрал их, этот народ, это место Иерусалим, единственным местом, где пребывало имя истинного Бога, куда могли прийти и поклониться. Мы видим, что слова Иисуса Христа в данный момент, его сердце показывает, какое великое у Бога долготерпение. Насколько он терпит, когда от него отворачиваются, его переступают, а в него плюют, отказывается. Он даже восклицал, говорит, посмотрите, есть ли какой народ, который изменял своим богам, а вы оставили меня? Был ли какой Бог, который разговаривал со своим народом? Мы видим, насколько Бог терпелив в каждом из нас. Зачастую мы с вами живем и не задумываемся, ни о чем не задумываемся, что живем просто-напросто и живем. И что вот солнце завтра так же взойдет, что трава так же будет зеленеть, что я буду жить так, как мне хочется, зайдя в храм и уйдя по своим путям. И ничего не меняется, все прекрасно, все хорошо. И Бог будет меня терпеть, Он меня любит, и Он будет меня благословлять. Ведь Он должен, я же пришел в церковь один раз или еще что-то сделал. Знаете, во 2 Петра, в 3 главе, 3-4 стих есть такие слова. И Петр писал, говорит, что явятся в последние дни такие люди, которые будут поступать по собственным похотям, говорящие, где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как мы как стали умирать отцы, от начала творения, все остается точно так же. Ничего не меняется. Я согрешил, и утром встал, и все нормально. Я так же работаю, так же дышу, и ничего не случилось. Я, может быть, буду продолжать. Мы видим здесь Иисус Христос действительно говорит, сострадая, его сердце болит. Но с этих мест мы видим, что и Божьему долготерпению приходит конец. Что настает время, когда Господь скажет «хватит» не только Иерусалиму на тот момент, когда Он может сказать каждому на протяжении. И Он говорил. И Он говорить и будет. И это не потому, что у Него силы иссякли. Он сказал, «Фух, я выдохся, я уже нет, у меня сил больше ходить за вами, умолять вас, действовать, благословлять». Нет, не потому. Не потому, что у Него нервы стали, или депрессия стала, трем пошел у Него рук, или еще что-то такое. Нет. Все не поэтому. У Него хватает на все. Силы и терпения и могущества. Знаете, есть такое выражение «перейти Рубикон». Это было время, когда в Риме есть такая река Рубикон. И когда Цезарь решил захватить власть, стать диктатором, вот, и если эту реку переходил предводитель войска вместе с войском, то его принимали как изменника. И если он даже не хотел это и хотел возвернуться обратно, его уже казнили. То есть это место, когда ты перешел эту реку, и возврата от того, что ты решил, что ты сделал, уже в обратно нету места. То есть у летчиков это есть точка невозврата. Когда самолет до определенной долетел, там лампочка сигналит, ты можешь возвернуться еще обратно в аэропорт и заменить или подремонтироваться. Если ты прошел эту точку, там мигает лампочка, уже точки возврата нету. Вот есть такая точка. И вот у Бога есть тоже. Он не просто как человек, мы мыслим чем-то таким. Он, понимаете, он видит всю картину. Дальше, в полноте. И он видит, что дальше смысла нет его долготерпения. Дальше терпеть и смотреть на все это просто-напросто нету смысла. Мы это читаем в Библии. Есть такие высказывание, когда Бог конкретно говорил. Это Бытие, 6 глава, 13 стих. То, что случилось во времена Ноя. «И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лице мое, ибо земля наполнилась от них злодеянием, и вот я истреблю их с земли». Бог говорил, Бог стремился, но, говорит, сердце человеческое, оно нет. Нет, все, придет, все кончилось. Он говорит, там раскаялся, посожалел. Не в том, что он не знал этого. Он все-таки думал, смотрел, что будет что-то, может быть, произойдет, но он видит дальше, что не будет, а будет все хуже и хуже. И он решил принять это решение. Это то место, когда он говорит, иссякло мое терпение смотреть на вас. Это то место, когда Господь сказал те же самые слова. Все оставляется вам дом ваш пуст. То есть примерно в этом смысле. Я оставляю вас. Ладно, вы получите то, к чему вы стремитесь. Бог стремится. Бог видит. Бог старается. И Бог, уходя, если скажет такие слова, он лишает или человека, может быть, целого народа, своей милости и благости. И у него есть на это причина. И у него есть на это время. И Бог исключает всякие сомнения. У нас может быть такое ведь. А вдруг? А если бы? А может быть, они покаятся? А вдруг я что-то... Нет, Бог знает. Если он делает, он знает, что уже ничего не будет возврата. Никакого изменения не будет. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья. И вы... не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст. Ибо сказываю вам, и не увидите меня отныне, доколе не воскликните, благословен гряды во имя Господне. Мне хотелось бы, чтобы мы немножечко посмотрели. Посмотрели на эти стихи и могли немножко увидеть, что же послужило основанием или причинами для того, чтобы Господь сказал такие слова. Все оставляется вам дом ваш пуст. И вообще, какое это имеет значение к нам, живущим в 21 веке? Могут ли эти слова к нам относиться? Если они могут, то как они могут касаться нас и проявляться в нашей жизни? Все оставляют дом ваш пуст. И первое, с чего мне хотелось бы сказать, о чем здесь говорится, это в 37 стихе. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных к тебе». Первое, что мы видим, когда Бог говорил своему народу, ихняя реакция на Слово Божие. Бог обращался на все притяжения, на все истории, посылал к народу своему пророков. И читая Библию, Слово Божие, мы практически всегда читаем и видим, что пророки указывали на те практические дела, которые... обличали его, указывали на пагубные последствия, когда евреи оставляли истинное поклонение Богу, когда они сменяли на свое желание, когда они делали свои желания, исполняли. В Иеремии 26 главе 3 стих говорит такие слова. «Может быть, они послушают и обратятся каждое злого пути своего, тогда я отменю то бедствие, которое думаю сделать им за злые деяния их». Он посылал. В 18 главе в Иеремии 10 стих говорит, «Но если будет, он будет делать злое перед очами моими и не слушаться гласа моего, я отменю то добро, которое хотел облагодетельствовать его». Мы видим, какова реакция будет у человека на Слово Божие. От нашей реакции с вами, как мы относимся, зависит то, что Господь сделает с нами, сделает для нас, как Он будет смотреть. Они слушали Слово Божие, мы читаем. Некоторым даже нравилось. Они даже призывали послушать, что Божий пророк славит Божье Слово. И они слушали, они восхищались. Но только до того места, только до той поры, когда Слово не принуждает меня меняться. Когда оно не заставляет меня изменять мои устои, мои принципы, мой характер, мои действия, мои желания. Пока Слово Божие не вскрывает всю пагубность, которая меня наполняет внутри. Это касается слова не только израильской нации, это касается нас с вами. Если мы встречаемся, если вы встречаетесь, читаете Слово Божие, если вы слушаете, что проповедуется вам. Касается ли оно вас? Или вы как пришли, так и живете год, два, три, пять, десять, 12 лет, 20 лет, ходим в церковь, слушаем проповеди, читаем. В Евреям 4:12 написано слово, что Слово Божие, оно как меч обоюдоострый, оно пронзает. Оно не остается. Это не кулак боксера, который там набил и все уже не чувствует. Нет, оно постоянно пронзает. Оно постоянно открывает и выявляет наши внутренние проблемы. Оно постоянно, и оно не только выявляет, но оно и показывает путь правильной жизни. Оно проникает в всю нашу суть. Как мы, как вы относитесь к Божьему Слову? Вы не задумывались, читая эти слова? Не отвергаем ли мы Слово Божие, как еврейская нация избивала и побивала камнями пророков? Сейчас мы не побиваем пророков камнями, не избиваем их. Ну как мы относимся, когда проповедуется Слово Божие? Мне нравится проповедить, не нравится. В Библии написано, будет искать себе проповедников, которые бы льстили ушам моим, которые мне приятно, соответствовали моим принципам, моим понятиям. Мы не задумываемся, что говорится Слово Божие, мы задумываемся о том, как говорит, красиво или некрасиво, меня это ласкает или не ласкает. Мы вот смеемся над ними. Мы стремимся обойти эти разговоры, что мы читаем, как это слово меня касается, мы готовы обо всем говорить. Но только до той поры, пока это не касается изменения моей жизни, пока это не вскрывает мою внутренность, мою сущность. Меняется ли ваша жизнь? Меняется ли ваш характер, когда вы слушаете Слово Божие, когда вы читаете, слушаете? Иисус говорит, избивающий и побивающий. Это не тогда, когда они там избивали и побивали. Евреи говорили, о, если бы мы жили во времена наших отцов, мы бы не побили, не избили, а сами в сердце своем замышляли убить Иисуса Христа. В Новом Завете мы читаем, все были побиты, кроме Иоанна. И это продолжается на пути всех. Говорить Слово Божие, проповедовать Слово Божие, это практически всегда плыть против течения. Это практически всегда идти вразрез с идеологией этого мира, с принципами, с мировоззрением этого мира. Но только Слово Божие, только то, что нам дал Бог, только оно может указать правильный, истинный и полноценный путь жизни. Иначе просто-напросто мы будем терять эту саму жизнь. Но это не все. Это не все. Мы читаем вроде бы. Не прислушайте. И как в Петра написано, все то же самое. Я так же работаю, так же одеваюсь, так же кушаю, так же дышу, и сердце мое бьется. И ни о чем не задумывайся, ничего не меняется, вроде ничего страшного. Но знаете, если Слово Божие нас не меняет, чаша Божья наполняется. Вот точно так же, как в Иерусалиме она наполнилась. И Бог когда-то подведет свою черту, скажет, хватит. Я вижу, вот здесь хватит. Об этом хватит, мы потом, я попозже немножко покажу, как это может проявляться в нашей, с нами жизни. Вот здесь мы видим, первое основание, или первая причина, или первое то, почему Бог сказал, хватит, я оставляю ваш дом пуст, это то, что нация просто, Иерусалим, они отвергали его слово, они отталкивали его, они не хотели его принимать, хотя они его говорили и читали. Второе, что мы здесь видим, это отказ от Божьего блага и его заботы. Мы здесь читаем. «Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Это выражение, которое Иисус Христос сказал, было понятно для тех людей. Чем бы они ни занимались, охотой, пастухами были или земледельцы. И он неоднократно читаемый, он всегда стучался через свое слово и хотел, и стремился, чтобы было благо у своего народа. В Иеремии 6 главе 16 стих. Так говорит Господь. Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, расспросите о путях древних. Где путь добрый? Идите по нему и найдете покой душам вашим. Но они сказали, не пойдем. Бог стремится. Бог желает, Бог говорит, Бог стремится дать нам с вами, не только Ильи, нам с вами, как его народу, благо. Самое лучшее, самое прекрасное. Насколько мы открыты наши сердца для того, чтобы принять его благо. Бог даровал Израилю все. самое лучшее, что было на тот момент. Структура отношений в государстве. Дал им закон. Дал им обещанную землю. Вывел из рабства. Дал царей. Смирял врагов, прощал грехи. Что только Бог не открывал, как свое сердце, никакие пути бы и навек не делал. Но они все это переступали. Они решали, что они знают лучше. Как благо получить? Что лучше? И они отвергали то, что предлагал им Бог. К сожалению, это началось еще в Бытие в 3 главе. Там, мы считаем, да, люди тоже ходили, радовались. Но вот наступил когда-то момент, когда они подумали, что Бог не дал то благо, которое надо. Благо вот, если мы вкусим вот это вот, то, что нам не надо, то, что нам хочется, то, что мы желаем, и они вкусили. И мы видим, как сразу мгновенно испарилась та любовь, которая у них была друг к другу. Как мгновенно сразу возникло первенство, иметь главенство друг перед другом. И Бог говорит, да, жена будет стремиться, но муж будет главенствовать. Мы видим, какие сразу произошли изменения. Путь человека стал стремиться выбирать. Как мы с вами относимся к тому благу, что Бог нам дает, что Бог дал нам? Как мы к нему относимся? Мы никогда не задумаемся, почему мы моргаем. Мы спать ложимся и почему-то не думаем, как сердце у нас будет биться. А будет ли оно биться? Остановится ли оно? Нет, мы считаем, что это нормально все, я спать ложусь, я должен проснуться, и глаза мои моргают, они должны. Но каждое наше дыхание – это милость Божья. Это то, что Бог не убрал свою руку от нас. То, что Его милость лежит на нас. Господь милостив. Он благ ко всему человечеству. Каждому и к своим детям в особенности. Мы считаем это обязательным. Мы стремимся создавать семьи. Хамить им иметь отношения с людьми. Воспитывать детей примерных. Мы хорошую перспективу в работе вырабатываем. Нам стремимся достичь чего-то или еще чего-то. И зачастую, к сожалению, зачастую, мы игнорируем Божьи принципы, но стремимся все сделать своими принципами или принципами теми, кто нам что-то советует. И стоит ли удивляться, если в нашей жизни наши стремления не достигают желаемых целей? Стоит ли удивляться? Ведь Бог может сказать «хватит, все оставляется, дом ваш пуст». И это будет проявляться, когда Господь говорит нам, хватит, вот здесь у меня кончается, все, дальше уже не будет возврата. Я убираю свою милующую руку. Это проявляется через разводы, через тех, кто стремился в работе достичь, через банкротство, через увольнение с работы, потерю здоровья. Зачастую это не всегда, но зачастую это действительно та черта, которую Господь подводит к нам. Говорит, хватит, остановитесь, я стучусь к вам, у вас еще есть возможность. У вас еще есть время сменить свои принципы, искать и получить от меня благо, которое я к вам желаю. Я желаю вам, но мы видим, что евреи, они не захотели. Их нежелания совсем не совпадали с Божьим. Это осознанно. Это не то, что, ой, я не подумал. Нет, они осознанно приняли. Они осознанно отвергают Божье желание. Если Бог убирает свою руку, Бог убирает свою милость, Бог оставляет просто-напросто. И посмотрите, что происходит. Мы почитали в Римлянам, 12 глава, 1-3 стих. Ой, 12, ай, что оставляется? Ну, если Бог оставляет, там в 1 главе, 28 там и дальше написано, когда Бог оставляет, то люди предаются распусту всему пагубному. Это не потому, что что-то, а просто Бог говорит, вот, пожалуйста, вам то, к чему вы стремитесь. Бог стремится. Только Бог знает, какие блага. В Еремии 29:11 он говорит, «Только я знаю намерения, какие имею вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность». Иисус Навин говорит, Бог ему сказал, «Вот если будешь ты пребывать в Слове, стремиться к этому, то у тебя будет благо, у тебя будет везде хорошо, у тебя будет правильный поступок, у тебя будет правильная жизнь». В Римлянам 12:1-3 говорит, познайте волю Божью, ибо она благая и совершенная. Убирая в сторону, думая, что Бог нам чего-то не додает, вот там будет это. Этого не будет. Этого не будет. Я уже сказал, что в Римлянам 1, в первой главе, в конце там идет дальше перечисление, что там будет. Что получается? Но человек стремится вкусить то, что послужит впоследствии негативом для него. плохо будет или зло. И самое главное, стремясь к этому, человек не удовлетворяется. Человек не получает той радости, того мира, того исполнения желания, к которому стремится. Ну, пример пьяницы. Никто не хотел становиться пьяницей. Он просто выпил для того, чтобы радость у него была, какое-то, может быть, веселье, или горе затмить, или еще какие-то причины. Но потом идет все больше, 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 и уже он упивается, он уже не просыпается, и это ему уже противно. И он не получает того, что он хотел бы получить в этом. Все, вот так же и здесь. Человек стремится вне Бога что-то найти, получить какое-то благо, исполнив, приняв свое желание, отвергая Божье. И получается хуже, хуже и хуже. Вопрос. Если мы, остаемся ли мы холодными к Слову Божьему? Отвергаем ли мы Его заботу, те блага, которые Он к нам предлагает? Ставим ли мы свои желания вперед, Божьих желаний? Если да, то постепенно наполняется чаша. То постепенно, когда-то перейдя в Рубикон, точку невозврата, Бог может просто сказать, все оставляется, дом вас пуст. И это происходит не то, что неосознанно, человек сам осознанно делает выбор. Человек сделал выбор, Бог подвел итог. И здесь мы видим результат. Каков результат? «Все оставляется вам дом ваш пуст, ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликните, благословен гряды во имя Господа». Господня. То есть второе, здесь мы видим какой результат, что Бог оставляет. Если Бог оставляет, это просто-напросто будет крах. Мы все желаем любить и быть любимыми. Мы все желаем счастья, радости, иметь мир, чтобы в нашей жизни была гармония. Но все доброе нисходит свыше. Все прекрасное, качество, все прекрасное идет от Бога. Если Бог оставляет, то все это начинается рушиться. Любовь теряет тот свет, радость убегает, наполняется депрессией, мира нет, внутри бунт. И это все больше и больше и больше и больше будет наворачивать. Это если Бог выходит из жизни. Но Он оставляет людей на кого? На самих себя и на князя этого мира. Есть дисциплинарные взыскания, отлучение от церкви. Это временное. Временно вывести из-под Божьей защиты, из-под Божьего благости, из-под Его милости для исправления. Это акт проявления любви. Но в тот момент человек испытывает, как князь этого мира начинает на него давить, чтобы человек мог возвернуться, найти обратно тот путь, которым он свернул. Здесь Иисус Христос сказал, «Я оставляю дом ваш пуст». Это ни с чем не сравнимо. Иерусалим вообще... Город мира. Само название его. Город мира. И вместо предложенного Богом благословения они выбрали для себя осуждение. Хотя здесь говорилось это по отношению к нации, и у Бога определенные отношения с израильским народом. И мы читаем, кто читал Откровение, видим, что будут возобновляться отношения у Бога. Но еще большая катастрофа, если Господь говорит личности, индивиду, человеку. Все оставляется дом твой пуст. Это просто катастрофа. Это просто ужас. Когда сердце человека будет разрываться, когда человек кидается на все, лишь бы запить ту пустоту, то состояние сердца, в котором получается. Я уже говорил о Римлянах 1 главе 28-32 стих. Человек лишается благости, там говорит, Бог, они заменили поклонение Творца на поклонение твари. И они стали делать непотребство с ненасытимостью. Они стремились и не могли восполнить, не могли получить то, что думали они получат через все это. Люди попадают в тот круг, где люди подобные тебе, не мне, а, допустим, тем людям, которые описаны там. Там, где нет любви, где нет гармонии, где нет радости, надежды. Стремятся чем-то подменить, но этого нет. Но это мало того. Идя этим путем, человек оказывается в том месте, где будут подобны ему. Те, кто отвергнет, и те, кто останет. И это место называется ад. Но у верующего человека всегда есть альтернатива. Есть сравнение, когда читаем и Слово Божие, этих людей, которые отказываются от Божьего блага, отказываются от Бога, отказываются от Иисуса Христа, который пришел послужить для мира, чтобы они приняли царя, того царства, к которому они стремились, есть надежда, есть прекрасное упование. В Римлянам 8 главе 38-39 стих. Но верующий никогда не будет оставлен Богом. Ни при каких обстоятельствах. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем. Ничто. Ничто не может лишить радости. Представьте, Павел сидел в тюрьме. Избитый. Одинокий. Ужас. Его побили. Посадили в тюрьму. И он филиппийцам пишет. Дополните мою радость, вашей радости. У них были в церкви проблемы. Он говорит, если даже у вас что-то не будет, то у меня радость есть. И она не влияет, эта радость, от изобилия, от одежды, от того, какой у меня земля, какой дом, какая машина. Моя радость зависит от отношений с Богом. И это никто не может лишить. Никто и ничто. Ничто не отлучит нас от любви Божьей. Вот две перспективы Бог предлагает. Как в свое время израильскому народу. Гора Гевал, эгоизм. Вот это будете, получите вот это. Так будете стремиться, будет у вас это. Бог говорит евреям, все оставляется, дом ваш пуст. Доколе не воскликните, благословен гряды во имя Господне. То есть будет тот день, когда все узрят Иисуса Христа. Все люди. Все национальности, все возраста. Никто не спрячется ни в пещеры, ни в катакомбы, ни в какие-то батискафы или еще куда-то, на Луну улетит. Все до одного. И верующие, и неверующие. Бог говорит, если я оставлю, и у вас не будет больше возможности вернуться, то будет день суда, когда все воскликните благословен гряды во имя Господь. Все. Будет момент. И придется встретиться с ним. В Откровении 1 главе 7 стих говорит, «Се грядет с облаками и узрит его всякое око, те, которые пронзили его, и возрыдают перед ним все племена земные». Ей аминь. Только для одних это будет великая и долгожданная радость, а для других – признание Иисуса Христа Господом, великая и вечная скорбь. Так написано. Так написано. В Матфея 21 главе написано, «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престолы славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастор отделяет овец от козлов». В Луке 13 главе 26-30 стих. «Тогда станете говорить, мы ели и пили перед Тобой, и на улицах наших Ты учил». Есть два пути. Узкий путь, в котором тяжело ходить, и пространный путь, в который толпы рвутся. И он здесь говорит, тогда станете говорить, мы ели и пили перед тобою, и на улицах наших учил ты. Но он скажет, говорю вам, не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня, все делатели неправды. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда увидите Авраама, Исаака, Иакова, всех и всех пророков в Царстве Божьем, а себя изгоняемым вон. И придут от востока, и запада, и севера, и юга, и возлягут в Царствии Божьем. И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними. У Бога есть определенный план, определенное стремление. Читая эти стихи, мы видим, евреи, они стремились. Выше 23 глава говорит о многом. 8 раз Господь обращается к вождям религиозным. Горе вам! 8 раз. Вся глава, почитайте, посмотрите. Посмотрите ту ситуацию, почему Иисус Христос в конце 23 главы говорит, «Се оставляется дом ваш пуст». Те принципы, те характеристики, которыми обладали. Их не взгляды, их не мировоззрение, а их характер этих людей. Их религия. Он говорит, ваша религия, то, что вы создали, то, что вы утверждаете, ведет в погибель. Заглянуть в себя. Не проявляется ли что-то в моей жизни? Тот, кто противоречит воле Божьей. Противоречит тому, чего Бог желает для меня его заботе. Проявляется ли это в вашей жизни? Посмотрите, загляните. Ведь чаша Божья наполняется, когда это придется всем пристать. Есть ли в вас настоящая жизнь христианская с избытком? Меняетесь ли вы? Освящаетесь ли? Возрастает ли ваша жизнь в этом? Проповедуете ли вы об этой жизни другим? Давайте помолимся. Отец мой небесный, Господь Бог, я благодарю Тебя и славлю за этот день, что Ты дал нам возможность остановиться, Господь мой, порассуждать над Словом Твоим. Я прошу и молю, благослови, Господь мой, Боже, чтобы мое хождение, хождение каждого, стоящего перед Тобой, пребывало в Слове Твоем, чтобы Слово Твое освещало пути наши, Господь мой, Боже, чтобы наши желания были Твоими желаниями, Господь мой, Боже, чтобы мы не отвергали Твое благо, но стремились. Господи, помоги нам, удержи наши ноги, Господь мой, от тех путей, которыми они стремятся идти, от тех желаний, которые предлагает вокруг этот мир, Господь мой, который летит в погибель. Я прошу и молю Тебя, благослови и наполни нас, Господь мой, Духом Святым, чтобы наша жизнь изменялась во славу Твою, чтобы наша жизнь свидетельствовала другим о Тебе. Благослови и избавь нас, Господь мой, Боже, услышать слова «Се оставляется, дом ваш пуст». Благослови нас, я прошу и молю во имя Иисуса Христа. Аминь.